Всем привет! С вами Катерина Суратова, и это подкаст про страдания, про раны и травмы. И я думаю, что эта тема актуальна всем, если только вы не Будда, но если вы Будда, то навряд ли вы слушаете этот подкаст. Вот этот вопрос, почему мы страдаем, зачем это нужно, это тот вопрос, который занимает меня всю свою жизнь, и всю свою жизнь я ищу на него ответ. Он интересен мне лично, ну, то есть в связи с каким-то моей жизнью, моими событиями, моими самоощущениями. И, конечно, он мне интересен как психологу, поскольку я сталкиваюсь со страданиями каждый день. И для того, чтобы понять, как из них выйти, мне кажется, что базово важно понять, зачем это вообще нужно страдать, откуда это, почему это так, что я с этим должен сделать. Потому что вот рождается ребенок, и мы, конечно, понимаем, что он не виноват ни в чем, что с ним происходит в первые там какие-то годы жизни, когда он максимально чувствителен, и в нем максимально кипит жизнь, он такой живой, он в постоянном обмене с миром, он интересен, ему все интересно, он движется внутренней вот этой мотивацией, чувствительностью, жизненностью, которая в нем пробивается. Но и практически там с рождения он уже попадает в какой-то контекст и в какие-то отношения, и начинаются первые раны и травмы. Я даже сейчас не буду говорить о каких-то исключительно сильных, тяжелых событиях и обстоятельствах, там как какое-то экстремальное насилие над ребенком или что-то такое жесткое, что вообще делает из ребенка ну, психопата, да, или какие-то такие наносит разрушения психики непоправимые, но я говорю об условно таком бытовом страдании, да, что вот родился ребенок, он ведь такой вот радостный, счастливый, его естественная энергия — это радость, он просыпается радостным, и, но он тут же попадает в какую-то мясорубку жизни, если можно так сказать. У него там, например, какая-нибудь истеричная мать, которая на него срывается, или родители в состоянии развода, или в состоянии каких-то деструктивных отношений, и ребенку все это прилетает, или его критикуют, или все что угодно, что, как вы, наверное, знаете сами насчет себя, нанесло вам травмы. Мы, конечно, понимаем, что ребенок за это не ответственен, но тем не менее это то, что происходит, и что-то с этим потом надо делать. И получается, как в том меме, ну, таком типа смешном, на самом деле, не очень, где обожаешь жизнь, пол жизни ты приобретаешь травмы, а потом пол уже вторую половину жизни ты пытаешься с ними разобраться. И как бы в чем прикол? В чем прикол травм и зачем они нам нужны? И сколько я в жизни ищу ответа на этот вопрос, я получаю разные, поскольку, знаете, разные направления психологии. Психология как наука существует уже сколько? Ну, где-то 120-130 лет. И есть разные методики работы, есть разные фокусы внимания и все такое прочее. Но вот какого-то базового ответа, такого очень четкого, я никогда не находила. Очень часто, когда я обращалась за помощью, например, к близким, мне могли ответить такое, ну, смотри, зато вот травмы тебя сделали такой, какая ты есть, а ты вот смотри, какая классная, ты такая сильная, ты делаешь такие важные вещи. Вот если бы ты не травмировали тебя вот так вот, если бы вот этого не было бы всего, делала ли бы ты это, и кем бы ты вообще сейчас была? Была бы ты такой сильной и все такое прочее. И если я честно заглядываю в себя в поисках ответа на этот вопрос, то мой честный ответ, конечно, я была бы еще сильней, потому что я чувствую совершенно точно, что моя сила или какие-то мои способности, которые мне удалось развить, там, какие-то таланты или навыки взрослой жизни в родительстве, в работе, в отношениях с близкими, они существуют не благодаря травмам, а вопреки травмам, что здесь какие-то здоровые части моей психики смогли развиться или даже там переработать эти травмы и, несмотря на них, там все равно развиться. Но вот этот вопрос, а кем бы ты была, если бы у тебя не было травм, мне всегда хочется ответить, ну, я была бы более спокойным человеком. Это как раз то самое. Я как раз не хочу быть вот этим человеком вместе травм, да. Я хочу там, ну, сейчас я уже говорю не про себя, а в целом, да, я хочу жить, я хочу быть более доброжелательным, расслабленным и спокойным человеком, жизнелюбивым человеком, искренним, открытым, который не боится коммуникации, который раскован в коммуникации, который хорошо чувствует себя в своем теле и хорошо с ним обращается, который уверен в себе, не боится провалов, и вот это вот все, то есть такая более свободная, расслабленная жизнь была бы у меня, если бы не было травм. Я обращаю на это большое внимание, поскольку, с одной стороны, действительно встречаю в современном мире такую, знаете, тенденцию романтизировать страдания. И говорить, что, ну, если бы там не какие-то тяжелые события в жизнях там каких-то людей, мы бы не получили там Достоевского, Толстого, там каких-то музыкантов, писателей, художников, что вот благодаря страданиям они вот это вот вылилось в творчество, это открыло их душу и так далее и тому подобное. И это очень опасная, на мой взгляд, логика. На эту тему у меня есть одна маленькая история. Когда мне было 19, я училась на факультете иностранных языков и культур. Я была на втором курсе и получала образование преподавателя иностранных языков. И я всегда хотела быть писателем. И вот в этом возрасте я узнала, что существует такой литературный университет имени Горького. И я пришла за советом к папе, потому что он был для меня авторитетом, и я ему доверяла, и я говорю: папа, хочу бросить учебу и пойти в писательский университет. На что он мне ответил, что да брось ты, ерунда какая, типа, если ты писатель, и если у тебя есть талант, и если действительно вот тебе как бы там писать подходит, то ты писателем будешь в любом случае, а так у тебя будет еще хорошее образование, такое четкое, понятное, в случае чего в жизни ты сможешь пойти работать с преподавателем, потому что преподаватели всегда будут нужны. И я приняла этот ответ на уровне его авторитета и закончила ИНЯС, а потом закончила психологию и так далее. Тогда в 19 у меня не нашлось правильного ответа, что вообще нет, важно учиться там, где ты хочешь учиться, потому что не только ради вот этой будущей профессии, а потому что среда формирует тебя как человека, да, окружение, в котором все пишут, и там преподаватели-писатели тебя вообще включают вот в эту реальность, и твой талант развивается сильнее. Ну, тогда у меня не было таких умных слов в голове, поэтому я ему просто поверила. И закончила университет, о чем, в принципе, я не жалею. Но мой папа в чем-то оказался прав. Я пишу. Я постоянно пишу, и я вот написала вторую книгу, и я пишу постоянно статьи, тексты. И не могу остановиться писать. То есть я могу сказать, что, в принципе, он был прав. И то же самое, я думаю, относительно всех творческих людей, да, каких-то писателей, музыкантов и всех остальных, поскольку когда-то я задавалась вопросом тоже в рамках вот этого поиска смысла страданий, я стала анализировать людей и думаю, а есть ли какие-то творческие люди, какие-то классные там писатели, психологи талантливые, какие-то прям по-настоящему великие, у которых нету какой-то душераздирающей истории. Ну, конечно, если так искать прям глубоко в биографии, в событиях жизни, у каждому человеку выпадает какая-то доля страданий, но, как я обнаружила, очень многие люди просто были счастливыми людьми, прожили всю жизнь в одном крепком, хорошем браке, родили детей, и все у них было нормально. Ну, вот Ирвин Ялом, например, такой человек. Эрих Фром, ну, Набоков. Ладно, тут можно спорить дальше о том, насколько это все здоровая и нездоровая история, но смысл в том, что если у тебя есть какой-то талант, и если ты можешь петь, и хочешь петь, или что-то еще, ничего не может этому помешать. И роль травмы здесь не в том, чтобы раскрыть талант и сделать тебя талантливым человеком. Роль травмы в том, что в случае, если она есть, если раны очень большие и сильные, они будут либо наполнять твое творчество или там твою любую другую активность специфическим болезненным содержанием, либо сам процесс творчества будет болезненным, поскольку если, например, тобой движет там сильный комплекс неполноценности, ты будешь, ну, тебе будет творить ты будешь все равно творить, это вся индивидуальность, которая в тебе есть, она все равно будет пробиваться, просто она будет окрашена страданиями, сравнениями себя с другими, чувством собственной ничтожности и всякими другими штуками, которые тебе придется преодолевать. И даже если ты будешь успешным, ну, как бы ты бы и так был успешным, просто бы ты не страдал. Вот такая роль травмы, да. И если мы будем даже на это оперировать и говоря о травме, ну, вот подумайте, кем бы вы сами лучше выбрали стать, каким-то известным музыкантом, типа Фредди Меркьюри, супер там таким мощнейшим, да, с гигантской энергетикой, невероятным талантом, но страдать там и умереть от какого-то заболевания или свести жизнью счеты. Или же вы хотели бы быть просто человеком, который живет счастливо со своей семьей, каждый день возвращается домой и доволен, любуется звездами, растит свой сад, и все у него хорошо. И правильный ответ в здоровом случае – это второй вариант. Да, понятно, это более нормальное устремление. Но в любом случае ничего из того, что у вас есть, не произошло благодаря травмам, это точно. И я так сильно и долго акцентирую внимание на этом, потому что вот первый шаг к исцелению, я это знаю точно, я наблюдала этот процесс много раз на протяжении 11 лет, пока я работаю с людьми. Первый шаг к исцелению – это осознание, что страдать не обязательно. Это вот это осознание, что я вот в этом месте страдаю, я в этом месте чувствую себя хуже других, и я хочу перестать. Я вообще понятия не имею, как это сделать сейчас, но я больше не хочу страдать, я больше не цепляюсь за свои страдания. Я больше не придаю им статус нормы, что это нормально, что это как-то меня определяет и делает меня мной. А я здесь в этом смысле люблю легенду про Будду. А может быть, вы где-то ее слышали уже в моем исполнении. Будда — это же реальный человек, да? Это принц Гутама. Но есть про него легенда. Вроде как это правда, но я думаю, что здесь идет речь об архетипическом таком психическом содержании. Я сейчас коротко расскажу, я так википедично расскажу, но нам глубже не надо. Гутама, когда его мама была беременна, а его мама была королевой, да, там были в Индии, была она разделена на княжество, и один из вот из королей, там, да, из царей, не знаю, как правильно назвать, у него была беременная жена, они пошли к предсказателю спросить, кем будет их ребенок, который должен у них родиться. И предсказателем сказал, что этот ребенок будет либо великим правителем, там, мощным полководцем, либо он будет великим духовным учителем. И родители не хотели, чтобы он был великим духовным учителем, поскольку они хотели передать свое княжество, да, в хорошие руки, и чтобы их там удел процветал, расширялся, и чтобы все было прекрасно. И вот чтобы избежать вот этого второго варианта, что Будда станет Гутама. Он еще тогда не был Буддой. Будда — это слово, которое обозначает просветленный. И, так вот, чтобы Гутама стал правителем, они решили его оградить от страданий, потому что в их логике, так понятной логике той самой, да, что страдания случайно не сделали из него вот такого великого духовного учителя. И тогда Гутама стал расти в прекрасной обстановке, когда он родился. Он никогда не видел страданий, нищеты, смерти, болезни. Все вокруг радовались, было все хорошо, праздник, там танцовщицы, все замечательно. Его женили, он женился, по-моему, даже у него родился сын, если я не ошибаюсь. Короче, все у него было хорошо. И он был таким гармоничным, спокойным и счастливым юношей. И просто однажды интерес повел его за пределы его прекрасного дворца. Он переоделся и вышел на улицу. И первое, что он увидел, это болезнь. По-моему, болезнь. Там не помню, какой порядок. Но, в общем, он 3 раза он выходил и увидел болезнь, старость и смерть. И все это так сильно его затронуло. И это страдание, он так им проникся, что он решил отречься от мирского и посвятить свою жизнь исследованию причин страданий и поиску причины счастья и счастья. Он погрузился в медитацию и по итогам создал самое великое учение о сострадании, коим является буддизм, не обесценивая другие религии, которые я очень люблю тоже. И в этом месте часто как бы его трактуют так, как будто бы именно страдание привело к учению о сострадании. Психологически здесь идет речь о том, что у Будды, ну, у принца Гаутамы было все хорошо. Он был счастливым ребенком, у которого было все нормально. Он не страдал, у него не было каких-то своих переживаний, каких-то травм и ран, которые ему приходилось залечивать. И он был, у него, его сердце было открыто, и так легко и мощно он смог осуществить свою миссию на этой земле. А вот если бы во дворце он страдал и так далее, это там, я не знаю, его бы критиковали, унижали, обижали бы, и били и запирали, обесценивали, сравнивали с другими детьми и все такое подобное, то прежде чем он смог бы достичь своих высот сострадания, ему пришлось бы потратить годы и десятилетия, как нам всем с вами, на то, чтобы сначала разобраться с этим. Потому что суть страданий не в том, что они открывают нашу чувствительность, а в том, что пока мы их не переработаем, они ее закрывают. И пока мы не разберемся со своими сложностями внутренними, эти сложности наше движение ограничивают. И, в принципе, конечно, поскольку я интересовалась, да, этой причиной страданий и сутью, и зачем это все вообще надо, в чем вообще прикол, и я, конечно же, изучала религии, мне они в целом интересны, у нас же, наверное, несколько подкастов будет на такие темы, как психологические трактовки разных религиозных мифов. Но смысл в том, что в каждой религии пророки, да, то есть это те, которые, ну, несли людям ту или иную религию, они сами там примерно всегда у всех одинаковый профиль, да, Моисей, Иисус, Мухаммед, мир, душа его. Они все были ну, людьми, у которых было все нормально. Это не то, что даже там Махатма Ганди или возьмите там вот каких-то таких людей, которые про сострадание. Вы, если будете изучать биографию пророков, вы увидите, что там все было нормально. Там, да, Иисус родился у женщины, которая очень сильно его любила, и она знала, кто у нее родится, и отец его тоже любил, Иосифа, я имею в виду сейчас. И он был в благополучной семье, было там достаточно средств, все было хорошо, все было везде, вы найдете детство относительно гармоничное, принятие и отсутствие личных каких-то таких травм, ну, настолько, насколько можно это вообще исследовать. Что тоже очень важно, да, если мы ищем какой-то общий ориентир, как вообще жить счастливо, да, и вот этот первый шаг, я еще раз повторю, это отказаться от идеи, что это страдания принесли в вашу жизнь что-то ценное. Это не так. Потому что следование этой идеи, это, знаете, такая, это продолжение травмы. Это как бы обоснование того, как я себя веду, как я живу. И если я и к этому основанию прибегаю и считаю это нормальным, значит, я не могу избавиться от этого. Потому что первая мысль человека, который, например, страдает от пищевого расстройства, скажем, переедания, да, вот ест, заедает, винит себя, ругает себя и так далее, первое, он должен понять, что это, ну, как бы не обязательно, что он может жить нормально. Он должен захотеть быть нормальным, быть просто здоровым человеком и понять, что любая травма или рана забирает у него жизнь, а не дает ему. И вот здесь такой вопрос. А если бы я не страдала в своей жизни, ну, столько, сколько там мне выпало на мою скромную долю, так можно сказать, записывала ли я бы вам этот подкаст сейчас? Конечно. Конечно, только я бы записала его еще лучше. Потому что я помню себя с детства, я с детства любила вот это кому-то что-то говорить, объяснять, рассказывать. Ну, то есть я была вот тем самым человеком. Но травмы, может быть, я начала бы это делать раньше или лучше, или еще что-то, если бы там какое-то количество моих жизненных сил не сжирало вот эту необходимость преодолевать неполноценность, страх критики, сомнения, такое чувство, что я ребенок в мамином пальто и какие-то другие вещи. И единственное, можно так сказать, преимущества, ран, то есть единственный какой-то потенциал в ранах, который я нашла за годы своих исканий, он заключается в том, что через травмы видно душу. Это такая метафора Карла Густава Юнга. Про то, что на травм, представьте себе психику как некий, да, такой объект, и вот он такой защищенный объект, он там, он обрастает какими-то защитами, каждый человек обрастает какими-то защитами, чтобы, ну, относительно контролировать свое происходящее, там к чему-то обращаться, как бы переживать какие-то кризисы, упадки, какие-то сложные вещи, с которыми он не может справиться, там, как война, например, или какая-то несправедливость жизненная. Ну, мы обрастаем защитами, приобретаем какие-то мнения, знания, что-то там такое. И вот место травмы — это раскол, такая трещинка. И если пройти эту трещинку, то можно прийти к тому самому центру своего существования, которым некогда был ребенок. Возвращаемся к ребенку, который был просто светом, чувствительностью, интересом, жизненной силой и радостью. И взрослого человека с травмой — это единственная вещь, которая делает наличие травмы, ну, хоть как-то оправданным. Я в этом месте имею доступ к самой сути своего существования, к самой жизни, вот к этой чувствительности. Это не говорит о том, что травма — это что-то хорошее. Травма — это как рана, да, там на коже или где-то. Ее просто надо лечить. А с ней не надо бегать и показывать, смотрите, какая у меня травма. Мое тело, мое дело, буду выглядеть, как хочу. Это не помогает. Ей не надо следовать, да, туда заливая еще больше боли, да, то есть следуя за своей травмой. И это надо лечить. То есть это, в этом месте себя надо гладить, успокаивать, утешать, создавать себе какую-то хорошую атмосферу, обозначать зону комфорта, не выкидывать себя из нее и так далее. Для того, чтобы безопасно использовать эту трещину, проходя самую суть своего существования, свою вот эту детскую чувствительность. Что происходит, когда ребенок травмируется? Вот есть вот эта жизненность и искренний лучезарный свет ребенка, который еще пока ничем не травмирован, который встречается с какой-то холодной и жесткой реальностью, и у него нет способа это переварить, потому что он собой представляет чистую чувствительность, у него еще нет защитных механизмов и всяких философствований, которыми мы прикрываем свои эмоциональные дыры. А в этом месте ему становится просто больно, и это место как бы застывает. Вот сколько было как бы ран нанесено ему жизнью, столько места он как бы застыл. Он этими местами мог бы жить, но он на них просто застыл, заморозился. И когда через вот эту трещину, через свое страдание от того, что сегодня я переедаю, или я не чувствую себя такой же классной, как какие-то другие, там, я не знаю, женщины или психологи, или еще что-то такое у меня происходит, или я вообще не чувствую себя хорошо и чувствую, что лучше бы мне было не рождаться, если я прохожу эту рану и ищу, где она возникла, я сталкиваюсь вот этой болью ребенка, которому совершенно нечего противопоставить жестокости, с которой он столкнулся. Но само направление внимания в эту сторону начинает излечивать эти части. Когда взрослый человек, видя, что, например, как он страдает от какой-то своей зависимости, ментальной тенденции или комплекса, он говорит: «Я больше так не хочу». И я пойду взаимодействовать с собой в этом месте. И он проходит в эту трещину, и он встречает ребенка, чья внутренняя жизнь заморозилась. Под светом внимания эта внутренняя жизнь начинает оттаивать. И как когда после мороза оттаивают замерзшие части тела, первое ощущение, которое приходит, это боль. Ну, просто боль. Этого не должно было происходить. Ты в этом не виноват. В этом нет никакого смысла. ну, нет никакого объяснения, это просто больно, и ты просто проживаешь эту боль. Любое возвращение чувствительности, как приходить после наркоза, там, да, любое возвращение чувствительности физической, эмоциональной, так же, как и физической, имеет первой стадии ощущения просто боли. И взрослость заключается не в том, чтобы не сталкиваться с этой болью, как делают все люди, которые притворяются взрослыми, вот так скажу. Это в том, чтобы создать себе хорошие условия для проживания этой боли сегодня. То есть я могу окружить себя заботой, я могу налить себе теплого чая, я могу добавить туда мед, я могу на время отключить телефон и не планировать ничего важного, поскольку я понимаю, что сейчас мне очень сложно остановиться и пройти в эту рану и просто проплакать все, что там есть, просто разморозить это. Конечно, некоторые раны не проплакиваются за там какой-то 1 час, там, да. Иногда приходится походить грустным долго. Это то, что происходит в терапии. А, по сути, терапия, ну, по крайней мере, глубинная терапия, это вот этот процесс и есть. Мы как бы, есть там, я не знаю, коучинг или еще какие-то варианты терапии, которыми я на самом деле никогда не интересовалась. Потому что, ну, для меня вот эта работа, она должна выглядеть вот так вот глубинно. То есть я не должен находить поддорожники и пластыри, которыми я заклеиваю трещины на время, там, сдерживая их. А я должен пройти туда и извлечь оттуда свою чувствительность, которая заморозилась. Когда волна боли проходит, у меня в этом месте появляется просто та самая чувствительная часть. И чувствительная часть — это сама суть человеческого существования, то, что нас делает людьми. Дело в том, что хорошее мы, там, да, хорошее, я имею в виду любовь, способность быть искренним с другим, способность сострадать, способность услышать своего ребенка, восхититься своим ребенком, способность любоваться закатом, никуда не торопясь и не пытаясь его сфотографировать скорее и не ждя следующего момента, вот эти все хорошие состояния, это состояние того же самого органа, которым мы чувствуем боль. И именно поэтому имеет смысл работать с травмами и ранами. Потому что когда эта волна проходит, да, как после мороза оттаивает какая-то часть тела, в ней начинается жизнь. И когда начинается жизнь, жизнь становится больше. Я становлюсь способным на более глубокую близость, на более качественные отношения, на большие чувства, на большую нежность, на то, чтобы не то давать, но и на то, чтобы принять чужую нежность тоже. Потому что и принимаем мы чужое внимание, любовь там, или какую-то красоту тоже тем же самым органом, которым мы чувствуем боль, который до поры до времени просто заморожен. Это, кстати, та причина, по которой я иногда советую читать какие-то сложные книги или какие-то сложные фильмы. Там иногда в Инстаграме я что-то такое рассказываю, помещаю, ну, пометкой «эта книга сложная, она там, вы будете плакать». Или там «этот фильм очень тяжелый». Я не то чтобы считаю, что надо всем постоянно смотреть что-то такое душераздирающее, что там вашу раздирает сердце, нет, но вещи, которые сильно затрагивают чувствительность, они тоже помогают нам прожить и оттаять тем нашим частям, которые заморожены вследствие собственных травм. И таким образом мы становимся более восприимчивыми к красоте, доброте, и наше жизнелюбие становится не таким поверхностным позитивным мышлением, а искренней, честной, сердечной позицией по отношению к миру. Вот такая история. И я думаю, что даже один день такого переживания, такой высокой чувствительности, как живет ребенок до того, как мы нанесли травму, и он заморозился, вот когда он оттаял. Вот это один день такой заинтересованности искренней, честности, красоты и восприятия красоты намного ценней, чем, там, скажем, год, прожитый в какой-то суете и спешке, в каком-то активизме и куче дел, которые ты сам себе придумываешь, чтобы только случайно не заметить, как тебе больно. И вот этого такого полусонного, поверхностного позитива и тупого отстаивания границ в отношениях, которые ты даже не проживаешь как близкие, потому что, чтобы проживать отношения, нужно чувствовать. И тогда никакие границы отстаивать не придется, потому что два человека будут друг друга чувствовать. А тогда возникает вопрос, а можно ли без страданий? Да, вот я сказала, что единственное, что я вижу ценного, если можно так сказать, страдания, что они это не страдание само по себе, которое надо лечить и залечивать, да, как рану, постоянно ухаживать за собой в этом месте. Но ценное это то, что это трещина, которая ведет к душе и к чувствительности. Можно ли без этого найти дорогу к душе? К сожалению, на этот счет нет информации, потому что я не встречала людей, которые не страдали, и сама к ним не отношусь. Есть Будда, но, судя по Будде, можно, но Будда это ну, к нашей реальной жизни, да, такой пример имеет мало какого-то отношения. Где Будда, а где вы и я. И будь наш, обычных людей, которые не Будды, это вот этот первый шаг. Это я вообще обнаруживаю, что я страдаю, и обнаруживаю, что мог не страдать. Я могу обнаружить это на основе того, что я вижу, что другие в этом месте открыты и расслаблены. И здесь мне не надо пытаться становиться такими, как они. Мне надо просто увидеть, что в этом месте я не открыт и не расслаблен. Но мог бы. И в этом месте я понимаю, что мне больно, и что это не обязательно, что это вообще-то ненормально, когда у вас что-то болит. И я принимаю решение это исцелить. И я начинаю предпринимать действия во повседневной жизни, которые помогают мне жить так, чтобы мне было не так больно. Но одновременно с этим я, заглядывая в эту боль, прихожу в контакт с чем-то, что во мне нуждается в исцелении. И больше ничего не нужно делать. Вот этот этап проживания чувств, если вы открыты, все чувства проходят сами. И эта волна боли и грусти за то, что вы были такой, и все было так, и вы этого не заслуживали, но тем не менее было так, как оно было. Просто грустно. И после того, как вы грустите, у вас появляется, у вас становится больше. Становится больше способов для самовыражения и больше потенциал для близости, и вы лучше чувствуете, куда вам идти и зачем, и ваша жизнь становится больше вашей, и все становится лучше. Чего я вам и желаю. Спасибо, что послушали подкаст на сложную тему. Надеюсь, что он был для вас полезен. И до новых встреч. Пока-пока.